Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Ирина Волкова, руководитель клиники реабилитации доктора Волковой, врач-невролог. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, радиослушатели!
Ирина, хочется задать вам много вопросов о том, как нам быть здоровыми и не попадать в сложные жизненные ситуации, и заранее понять, что уже начинается болезнь, и сделать какие-то определенные шаги. Потому что вот даже вкратце расскажу свою историю из жизни. У меня мама очень тяжело болела, я ухаживала за ней 15 лет, деменция была тяжелая. Но обратилась уже в 20-летнем возрасте, врачи говорят, где вы были раньше? А раньше я училась в школе. И вот если бы обратиться раньше, может быть, как-то и по-другому бы и моя жизнь сложилась, или ее, не знаю. Но вот об этом бы хотелось поговорить вообще, о том, что же такое когнитивное расстройство, и что мы можем сделать, здоровые люди, в этой ситуации, чтобы помочь нашим родственникам.
Ну, вы знаете, очень актуальная тема по когнитивным расстройствам. Это прямо эпидемия вот сейчас идет, вот этих заболеваний. Это целая группа заболеваний. Когнитивное расстройство – это само по себе, это не заболевание, это синдром. Ну, во-первых, слово «когнитив». Что такое когнитив? Когнитив – это познание. То есть способность к познанию, способность к познанию. И сам когнитивный потенциал, он складывается из составляющих. Сюда входит внимание, мышление, память, восприятие, чтение, счет, письмо, речь. Это все сюда входит в когнитивные, ну, нашу составляющую нашей жизни. Вот. А когнитивное расстройство, то есть когда идет одно или более выпадение из всех тех вот вещей, которые я перечислила. То есть когда нарушается память, когда нарушается речь, когда нарушается восприятие, мышление, человек перестает, значит, теряет логическое мышление. И вот тогда наступают когнитивные расстройства. Но это синдром. А синдром, то есть это является частью какого-то заболевания. И тогда возникает вопрос, а какие заболевания могут привести к когнитивному расстройству? Ну вот на первом месте по заболеваемости, по инвалидности и по смертности у нас стоят сердечно-сосудистые заболевания. В неврологии это состояние сосудистых катастроф, это инсульты по-другому. То есть происходит инсульт, он может быть двух видов, быть или это будет закупорка сосуда, или это будет разрыв, геморрагический инсульт. И страдает та часть мозга, которую этот сосуд питал, кормил. То есть сосуд, предположим, закрылся, как часто говорят, тромбом. Значит, он закрылся, окклюзировал и перестает питать ту часть мозга, за которую он был ответственен. И та часть мозга погибает со временем, с очень быстрым временем, в течение нескольких часов, вообще так-то время, это я громко сказала. Это очень быстро происходит при инсульте. Вот. И поэтому, если та часть мозга пострадала, которая отвечает за когнитивную функцию, то тогда мы видим ослабоумливающий процесс у сосудистого больного. Помимо этого могут быть травмы, травмы головного мозга. Вот, знаете, смотришь фильмы, многие современные, и вот, например, там идут сцены такие, нельзя назвать батальными, там идут драки, например, борьба и драки, и они бьют так страшно друг друга, что люди, которые смотрят, думают, что можно вот так вот бить, а потом тот, кого били, встал, пошел и еще, значит...
И сдачи сдал.
Да, сдачи сдал и подвиг совершил. Не бывает такого вообще в жизни, не бывает. И вот эти вот банальные травмы, казалось бы, банально, у подростков, например, мы вот видим, у молодых людей, которые выпили и море по колено, и мы видим черепно-мозговые травмы тяжеленные, с тяжеленным слабоумием вообще. То есть это, конечно, профилактика должна быть вот такого травматизма. Ну, понятно, что там падение с высоты, падение, значит, там падение с высоты своего роста могут быть и привести к тяжелым последствиям.
На гололед упал, подскользнулся, ударился, да, черепом. Все.
Может.
Все что угодно может быть.
У нас сегодня есть пациент, который упал, молодой мужчина, вот сегодня, который упал на крыльце магазина, там был лед. И тяжелейшая патология неврологическая, просто тяжелейшая. Вышел человек из магазина вообще просто. Вот представьте, вот идешь, да, и ты не знаешь, что через минуту твоя жизнь изменится вообще полностью на 180 градусов, ты будешь глубокий инвалид, потому что ты подскользнулся на крыльце магазина. Это травмы. И очень большой пласт, конечно, на сегодняшний день – это дегенеративные заболевания центральной нервной системы, это болезни Паркинсона на первом месте, это болезнь Альцгеймера, болезни Монопика, ну и еще другие ряд дегенеративных заболеваний, которые прямо вот изначально, может быть, ведущим синдромом у них является слабоумие.
Как понять, что у близкого человека начинается то или иное заболевание? Потому что здесь же время играет важную роль. Если обратиться раньше за помощью, то картина заболевания уже будет другая.
Или я что-то путаю? Сложный вопрос, конечно, очень... Вот сам человек, он может и не заметить. Хотя нередко приходят люди, которые говорят, вы знаете, у меня что-то с памятью. Вот у меня что-то с памятью, и вот прямо вот настойчиво просят их проверить. И бывает, когда это действительно какое-то началось расстройство памяти, а бывает, например, что это расстройство памяти идет сопутствующее при депрессии, например. У нас ведь депрессия – это тоже очень частый синдромокомплекс. Да? Вот сейчас многие же говорят… У меня депрессия.
Ну, это модное слово.
Да.
Сейчас у половины депрессия, расстроилась, свой депрессия.
Да, и так, у меня сегодня депрессия. Так не бывает. Депрессия не бывает. У нас сегодня депрессия, завтра утром она прошла, а послезавтра к обеду снова депрессия. Что такое депрессия? Депрессия – это стойкое снижение настроения на срок более 2 недель. То есть все имеет свое определение. Есть стойкое снижение настроения, длительное, у тебя больше вот 2 недель, больше. Некоторые приходят годами, например, бывает депрессия. И вот эта депрессия, которая возникает, она сама по себе настолько тяжела, это вообще тяжелое заболевание, депрессивное расстройство, что оно может и память нарушает, и внимание, и мышление, и вообще все, что хочешь, может быть, при депрессии, плюс и соматическая патология, и гипертоническая болезнь, значит, и стенокардия при депрессии, может быть. Это тяжелое заболевание, это надо прям целый цикл делать, или отдельное занятие. Но мы сегодня о когнитиве.
Да, о когнитиве. Как отличить-то? Потому что многие даже пожилые жалуются, ой, я пришла на кухню, хотела что-то взять, а что взять хотела, забыла.
Да.
Так вот с этим стоит уже обращаться в клинику или еще понаблюдать за собой?
Вообще всегда лучше обратиться, потому что то ли забыла, потому что переключилась на что-то другое, а может быть это уже такое патологическое невнимание идет, которое ну, самому сложно заметить. И когда нам приводят пациента, если родственники приводят, например, вот дети приводят, да, кого-то, то мы всегда говорим, что заболевание уже лет 8-10 оно идет. Очень часто приводят поздно, когда уже ничего сделать нельзя. Но лучше прийти, конечно, раньше. Начинать, я считаю, надо начинать или с приема невролога, но и параллельно обязательно тестирование у нейропсихолога. Обязательно тестирование. Мы работаем вообще в одной связке. Вот. А дальше посмотрели, определились. Вот у нас как, например, происходит? Приходит, например, к неврологу, ко мне или там к другому. Смотрим, подозреваем, что идет когнитивное снижение, что, может быть, уже какие-то расстройства идут, ослабоумливающий процесс идет. Назначаем, да, обследование, назначаем МРТ. А у нас в клинике обязательно в этот же день тестируют нейропсихолог. И потом нейропсихолог после заходит к неврологу в кабинет и дает свое заключение. Пациент возвращается снова, значит, или ко мне, или к другому доктору, и мы уже принимаем решение по тактике ведения. То есть все в один день. Как, знаете, как это? Одного окна позиция.
Самому пациенту говорят картину, что с ним происходит, или эту картину доносят до близких?
Нет, мы стараемся пациенту сказать все-таки, насколько он вот может это понять. Есть кто хорошо понимает еще, есть кому уже, может быть, и бесполезно говорить. Но мы всегда пациенту пытаемся объяснить ситуацию, потому что все решение будет за ним. Потому что он ушел от нас и сказал, да не буду я это ничего пить, у меня же ничего не болит. У нас же ведь как часто бывает. Вот когда живот болит, вот это сильно беспокоит пациента, да, живот болит там. Еще что-то со стулом проблемы, это прямо вот можно, знаете, годами лечиться. А то, что памяти нет, вот нисколько. У нас, например, преподаватели института бывают, приходят и со смехом говорят, ой, у меня памяти нет. Мы начинаем тестировать, мы в шоке вообще от того, что мы видим.
Деменция уже
есть. Да, да. То есть человек пришел уже очень не рано. У него еще пока сохранены профессиональные навыки. Он выучил это, он это знает. И неплохо пока еще, может быть, с этим справляется. Но шаг влево, шаг вправо, все уже сложности.
Фильм был «Все еще Элис», как раз про профессора, преподавателя университета, как она за очень короткое время потеряла себя, свою личность, и с какими трудностями столкнулись ее близкие, с какими трудностями.
Изумительная книга совершенно.
Ну, я фильм смотрела, книгу не читала.
Я книгу читала. И там она сама себя, если вы помните, там был такой момент, и она сама себя тестировала. Там есть Джон Блэк, который жил на 42-й Восточной авеню. И мы, когда прочитали здесь с докторами, мы потом нередко встречались, где жил Джон Блэк. То есть нужно было запомнить. И она сама в этой книге, она как раз описывает, где жил Джон Блэк. Вот, и мы также себя тестировали, например. Я вам скажу даже, знаете, как, когда мы заболели ковидом в 19-м, когда, или в 20-м, в каком году?
В 20-м, да?
Ну, в общем, когда мы заболели ковидом, и уже мы заболели, ну, не самые первые, уже... Были больные, которые были с тяжелыми расстройствами памяти, вообще, тем более это были такие тяжелые формы ковида первые. Я очень боялась сама когнитивных расстройств. И думаю, надо же как-то себя протестировать в этом плане. А вдруг уже что-то случилось, а я тут хожу и ничего не замечаю. Ну, еще дома когда были. Я взяла книгу Стендаля «Красное и черное». Там 600 страниц, 640. Там почти нет действия. Там все действия, вообще три действия там всего. Там сюжет, ну, знаете, как если бы по нынешним временам, он бы занял бы 1,5 страницы. Но там 640 страниц описательного текста. Кто в чем был одет, как в это время было, значит, там на улице была погода, какие там были оборки, что подумала она, значит, и в результате, что из этого вышло. Там обычно ничего из этого не происходило. То есть очень мало действия. И я, прочитав, у меня была норма, я читала в день 40 страниц, на следующий день просыпалась, и я себе их пересказывала. Я пыталась в тонкостях, это значит, и посмотреть, запоминаю я или нет. Потому что такое память? Память, она состоит из трех компонентов. Это запоминание, хранение и воспроизведение. У нас, ну не у нас, а вообще многие пожилые люди считают, что нужно разгадывать кроссворды.
Да.
Да, это тут самое желтый, пустое там занятие. Еще что-то. Да, вот это пустое занятие кроссворды. Потому что рушится при дегенеративных заболеваниях, рушится первый этап – запоминание, а не воспроизведение. Воспроизведение вы можете воспроизводить, у вас что-то в памяти есть.
Потому что это хранится.
Да.
Старые запасы.
Еще пока в память хранит, не все межнейрональные связи разорваны, и в память это хранит. И из этой памяти мы достаем то, что есть. Но суть-то в другом – профилактика слабоумливающих заболеваний и… Как компонент лечения, это запоминание нового, чтобы образовывались новые межнейрональные связи. Не топтание на месте, а нам нужно загрузить мозг. И еще, вот сейчас меньше читают книг. Вот
мало читают, мало, очень
да,
мало
да,
читают.
Если уж сказать своими словами, я вот хожу, у меня есть такая привычка, и всю жизнь я хожу раз в месяц в книжный магазин и покупаю там 4-5 книг ежемесячно. Которые читаю, и все, значит, там, или отдаю сюда, в нашу библиотеку, в клинике отдаю, себя дома держу, ну, но самое главное читать. А сейчас народ читает телефон, или ТикТок, или какие-то клиповые такие вещи, получается, ну, клиповое мышление, 2-3 минуты, подумать не о чем, потому что вы только пересмотрели вот эту вот, например, какую-то маленькую заставочку, да, там это, сюжетик, да, тут же переключились на следующий, потом на третий, на четвертый. Даже первый пересказать реально не можем.
Это особенно с детьми страшно, сложно. Я своих учу, читайте тексты, пересказывайте, потому что у вас не формируется аналитическое мышление, клиповое мышление.
Да.
Я не знаю, как это поколение будет потом своих детей воспитывать, но тоже другой вопрос.
И та же речь. Вот, например, речь, да, это же высшая корковая функция речи нам дается. А вот дети, например, сейчас, они, раз уж, я хотя не детский врач, но проблема это понятна. Дети начинают поздно говорить. Вот включают ребенку телевизор или еще хлеще, дают ему телефон с мультиками, да, и он смотрит эти мультики.
А там картинки.
Да. А он же не участвует в диалоге. Ребенок же не участвует в диалоге. Он смотрит эти картинки. То есть ему где-то это идет, мы даже не знаем, вошло это ему в голову, не вошло, или только у него перед глазами это мелькает. Задумывается ли он вообще о том, что там происходит в телевизоре? Я говорю о маленьких детях. Вот. А когда мама читает книгу, например, там «Волк, семеро, козлят», да, да еще с картинками, там же изумительные картинки везде. И нужно на этих картинках показать волка и козлят, значит, там и домик, и еще что-то, да, и что кушала коза, и все события. То есть можно же разбирать эти картинки, ребенок будет говорить, показывать, ассоциировать. А также без речи очень сложно научиться, так сказать, не разговаривая вот с кем-то, не обсуждая, не говоря, не читая, очень сложно научиться хорошему мышлению. И мало образуется межнейрональных связей. То есть запас на будущее делается малый, а надо большой. Чем больше, тем лучше. Чем больше мы нагружаем свой мозг, тем лучше. Мозг должен работать и уставать. Все, что не работает, все атрофируется. Мозг в том числе.
Это, к сожалению, так. Итак, уже будем делать некий подытог, чтобы в первую очередь проанализировать себя самого. Анализируем, если я способен получать новые знания, читать, пересказывать, то со мной все хорошо.
Ну, относительно.
Более-менее неплохо.
Неплохо, да, неплохо. Действительно, надо посмотреть, пересказать, вспомнить, значит, потому что многие не помнят. Сейчас еще, видите, жизнь настолько быстра, настолько много событий, что, например, люди, которые занимают хорошие посты там или какую-то ответственную работу, у них идет просто наслоение одного на другого. Это не истинная деменция, это не истинный когнитив.
Перегруз.
Конечно, информации.
И также наблюдать за своими близкими. Если есть расстройство памяти, то лучше обратиться к врачу.
Да, потому что для этого есть причина, скорее всего. И есть причины, которые можно устранить, которые можно лечить. Есть причины, которые мы можем помочь, облегчить. Потом обязательно мы учим родственника, как быть, если уже состояние совсем далеко зашло и все плохо. То мы тогда учим и окружающих, что нужно делать и как им быть. Ведь нередкий случай, когда потом доходит дело и до интернатов, и до всего прочего.
К сожалению, да, близкие не всегда справляются.
Конечно.
Это тяжелое заболевание, когда твои родные тебя уже не узнают, а ты все еще их любишь, пытаешься как-то до них достучаться, а этого уже не происходит. И не всегда получается ухаживать должным образом. Спасибо вам огромное, Ирина, что мы начали только затрагивать эту тему. Это первая программа из цикла. И сегодня мы говорили о когнитивных расстройствах, о том, что нужно быть очень внимательными к себе и к своим близким. И при первых же симптомах, если что-то мы забываем, там, не можем быстро сориентироваться на ходу, сообразить, лучше обратиться к врачу.
Однозначно.
Хотя бы просто отложите себе в голове, что никто не застрахован. И простое забывание – это может быть не забывание, а нечто более серьезное. И это важно либо исключить, либо уже понимать, что либо делать дальше, либо подтвердить. А мы будем прощаться. И программу для вас провела Ольга Мануйлова. Всем до свидания.
До свидания. Не болейте.
До новых встреч.